что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малое садовое».
Всем добрый день! В студии Марианна Никольская, и сегодня мы с вами отправимся в ТЮЗ, где скоро откроется фестиваль «Барто», и побеседуем с его организаторами. Затем вспомним о дне рождения итальянского писателя Джанни Родари. Ну а прямо сейчас нас ожидает разговор об искусстве, умении видеть и обсуждать прекрасное. Речь пойдет о проекте «Арт-медиация Русского музея».
Всем привет! С вами сегодня
Василиса Шантора,
Настя Печурина
и Ваня Ерофеев.
Мы собрались, чтобы обсудить произведение искусства, а точнее его восприятие. Ребята, вы любите ходить в музей? И какие у вас ощущения после него? Я могу долго разглядывать одну картину, а иногда прохожу мимо и ничего не чувствую.
Во время экскурсии я всегда восхищаюсь работой художников. Как у них получается так точно изобразить человека, прорисовать каждую морщинку?
На самом деле, когда я смотрю на картину, то я даже иногда чувствую, что нахожусь в диалоге с художником. И у меня возникает ощущение, что я могу понять его мысли.
Да, я тоже это ощущала. Каждый раз, разглядывая «Последний день Помпеи» или «Девятый вал», я понимала, о чем хотел сказать художник.
А как им это удается?
Талант, кисти и краски.
В детстве каждый из нас пробовал рисовать. Но почему же мы не стали художниками?
У кого-то есть талант, и он его в себе развивает, а у кого-то нет.
Но это не значит, что нельзя рисовать в обычной жизни.
Правильно. Творчество – это способ выплеснуть свои эмоции и показать видение мира.
А вы дома рисуете?
Вообще, раньше я любил рисовать, но сейчас меня скорее больше интересует керамика.
А ты, Настя?
А я предпочитаю разукрашивать мелками.
А мне нравится у нас в школе уроки ИЗО. На них мы не только изучаем картины, но и учимся смешивать краски и даже пытаемся повторить картины великих художников.
Слушай, это интересно. А какую картину ты пыталась повторить?
«Три медведя» Шишкина.
Может быть, ты хотела сказать «Утро в сосновом лесу»?
Ой, точно.
Как интересно получается. Вот мы вроде не художники, но всех нас объединяет любовь к рисованию.
Больше тебе скажу, благодаря такому хобби можно найти много хороших друзей.
А вы слышали, что в Русском музее запускается арт-медиация? Это новый формат посещения музея. Теперь говорит не экскурсовод, а сами посетители. Каждый может высказаться насчет той или иной картины. И даже не обязательно использовать речь. Можно воспользоваться пластикой.
Даже с помощью танца?
Да, Василиса, даже с помощью танца.
Там как раз можно найти человека, который воспринимает творчество так же, как и ты.
Родственную душу, что ли?
Именно.
И чтобы узнать об этом поподробнее, мы пригласили Анну Пейчеву, специалиста по музейно-образовательной деятельности.
Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Алексея Григорьевича Бойко, искусствоведа, сотрудника Русского музея.
Здравствуйте, день добрый.
И Юлианну Виноградову, сотрудницу Русского музея.
Здравствуйте.
Почему именно сейчас появился спрос на такую программу? Ведь уже много лет водятся экскурсии в Русский музей, и почему такую идею придумали только сейчас?
Я думаю, этот вопрос можно переадресовать Алексею Григорьевичу как инициатору арт-медиации в Русском музее.
Ну, наверное, нет ответа на этот вопрос, почему вчера не придумали или позавчера. Ясно, что почему сейчас? Потому что нам этого захотелось, потому что так интересно услышать живые какие-то высказывания, мнения тех, кто собрался вместе рядом с искусством, в разговоре об искусстве. И появилась такая возможность, появился интерес у музея не только рассказывать, просвещать, это важно очень, но и услышать, что же думают люди, которые приходят в музей о том искусстве, которое в музее представлено.
На самом деле, я достаточно много лет назад ходил в Русский музей на определенные занятия, где нам преподаватели рассказывали о картинах. То есть мы приходили, смотрели и минут 40 разглядывали картину, что на ней происходит, и, в общем-то, обсуждали это. Дело было интересно, но периодически становилось достаточно скучно, потому что большую часть времени нам рассказывали сотрудники музея. А эта программа, на которой я, на самом деле, очень хочу побывать, она кажется достаточно уникальной, и очень радостно, что она сейчас воплотилась в реальность.
Спасибо. спасибо. Почему же скучно? У меня встречный вопрос. Когда рассказываешь об искусстве...
Хочется узнать детали, да.
Да. Где, почему кто, это становится кому? Скучно?
Ну, сейчас, я думаю, мне намного было бы интереснее, потому что я все-таки вырос, а когда мне было лет 8-9, мне больше хотелось каких-то активностей, то есть как раз-таки, может быть, высказаться самому и поговорить с ребятами, с которыми мы там сидели. То есть не просто пошебуршаться, пока не слышит преподаватель, а спокойно, в атмосфере, когда тебя все слушают и когда тебя все понимают, высказать свою мысль и свое понимание этой картины.
Мне кажется, сейчас очень важно, когда есть возможность и так существовать, и иным способом существовать в музее. Кто хочет узнать, кто хочет услышать интересный и цельный рассказ об искусстве, о том или ином периоде его истории, пожалуйста, это может быть экскурсия, это может быть прекрасное музейно-педагогическое занятие. Кто хочет прежде всего общения, тот приходит на арт-медиацию.
Да, лично мне было очень интересно на арт-медиации, потому что, честно, не была на экскурсии, но мне кажется, что арт-медиация намного интереснее, чем любая экскурсия, потому что на арт-медиации ты можешь высказать свое мнение, рассказать своему собеседнику, даже искусствоведу что-то. А на экскурсии, мне кажется, подходят, рассказывают о этой картине и уходят. Поэтому мне больше понравилось находиться на арт-медиации.
Да, я согласен с тобой, потому что когда люди приходят на экскурсию, они все слушают экскурсовода, и все получают одну определенную точку зрения, которую считают правильной. А когда человек слышит разные мнения, он уже начинает проводить в голове анализ и сам приходит к тому или иному выводу. То есть он может согласиться, например, с одним человеком, а с другим кардинально нет.
Вот. Это тоже очень важный навык. Друг друга слышать, учиться понимать, и понимать, что твое мнение не единственное верное, существуют другие.
А вот если говорить про детей, то как вы считаете, с какого возраста можно привести ребенка на сеанс арт-медиации?
Ну, мне кажется, эта история, конечно, про подростков, про студентов, начиная с такого возраста, а все, что до, это история про музейно-педагогические занятия, интерактивные, которые так популярны в последнее время. Вот именно поэтому, может быть, у вас ощущение, что вы раньше было скучно, а сейчас немножко меняется все. Больше движения появляется, что ли, во всех музейных таких активностях. И, конечно, это история для тех, кто уже хочет общаться, кто хочет, чтобы его услышали. Детей всегда слышно, с ними всегда мы в диалоге, всегда мы задаем им вопросы. И больше, конечно, мы преследуем цель им рассказать, научить, услышать их мысли, чувства. Но у них всегда познавательная активность на первом месте. Им хочется все больше узнать, они приходят куда-то первый раз. Когда человек в 15 лет уже приходит не первый раз в музей, у него уже складывается картина мира, ему хочется поделиться мыслями, и чтобы эти мысли были услышаны.
То есть речь идет о некой такой осознанности, что лучше это подойдет ребятам, там, студентам или подросткам, которые уже вникли в тему искусства, и они приходят уже высказать свое мнение.
Да, но не все приходят высказать. Ну. Некоторым интересно, и они, наоборот, стесняются, закрываются. Как раз тут задача всем участникам арт-медиации как можно более доверительные отношения, что ли, создать, чтобы никто не стеснялся сказать, высказаться, считать, что что-то скажет не то, или, ну, вот и так далее. Это все очень, да, индивидуально. Индивидуально, каждый раз по-разному. И вот такой хороший пример у нас был на выставке, которая называлась «Поколение 30-летних», где показывали работы художники, которым сейчас условно 30 до 40 лет, это наши современники. И мы отталкивались от темы, например, от того, что интересно самим детям. Сами дети сказали, что они занимаются поиском своей собственной идентичности, пытаются понять, кто я и так далее. Но поскольку это самый важный вопрос для человека, кто я, мы искали ответ на этот вопрос на этой выставке. И, в общем, такие вот важные какие-то моменты осмысления своего собственного места в этом мире как раз вот можно с помощью искусства и проработать. И вот так вот этому уделить внимание.
Вот вы сказали, что это в первую очередь будет полезно для студентов. И мы с Настей как раз-таки ими и являемся, и мы очень хотим вот у вас спросить, можно ли будет нам пройти туда по Пушкинской карте?
Да, хороший вопрос, потому что как раз арт-медиации доступны по Пушкинской карте. Немногие события музея, а как раз это возможно. И посещение Мраморного дворца, и наших всех сеансов арт-медиации.
С июля по сентябрь у нас прошло 17 арт-медиаций. И все они были по Пушкинской карте, да. Да, пожалуйста.
Ой, это чудесно. Тогда нам нужно выбрать день и обязательно сходить с тобой.
Обязательно. А сколько по времени длится арт-медиация? Ну, в среднем.
В среднем участники устанут через полтора часа. Просто потому, что это физически, да, так не можем больше выдержать. Полтора часа разговора такого содержательного вполне достаточно, и уже через час ощущается усталость, и хочется уже прийти к какому-то итогу, и чаще всего так и бывает. Мы уже какие-то ставим точки, определяем того, к чему мы пришли и что вынесли. Бывает еще у нас такое творческое завершение арт-медиации, когда участники лепят из пластилина или вот хочется такие практиковать вещи, что-то нарисовать, что-то сделать руками, потому что какие-то накапливаются эмоции, впечатления, особенно на экспозиции современного искусства. И получается то, что делают участники, выкладывается в такую мини-инсталляцию, собственное какое-то мироощущение, и каждый потом рассказывает о своей работе, высказывается, это тоже все очень важно. И мне интересно, потому что каждый раз что-то новое для меня.
Вот если говорить о времени, я вспоминаю, как была такая арт-медиация, когда мы рассматривали только два произведения в музее. Две картины, одну маленькую, другую большую, одну о классическом древнем периоде, другую о жизни в России второй половины XIX века. И у нас было совсем немного народу. Было двое сотрудников музея и двое молодых людей, студентов, которые пришли специально на эту арт-медиацию. Вот сколько можно, общаясь друг с другом, рассматривать две картины? Сколько уйдет на это времени? Мы так запланировали, что эта арт-медиация будет около действительно полутора часов. Поэтому я как ведущий, я, приближаясь к этому времени, стал говорить, ну, обратите внимание, как-то скоро уже выходит наше время. Мы больше двух часов провели, и нам было никак не остановиться. Это была и усталость, но это было и желание преодолеть усталость, потому что было, что еще сказать, что-то находили для себя интересное.
И от себя, как участника этой медиации, добавлю, что я еще, не совру, если скажу, пару дней находилась под впечатлением от этой медиации, и какие-то мысли я еще раз продумывала, какие-то впечатления вспоминала. То есть процесс не закончился этими двумя часами.
А какой маршрут будет у будущих арт-медиаций? Он будет одним и тем же или он меняется?
Они очень разные. Это арт-медиации по нашим временным выставкам, которые в музее живут не так уж и долго, иногда около месяца, иногда чуть больше. Поэтому надо успеть попасть на арт-медиацию, пока работает выставка. Ну вот выставка, посвященная Врубелю, я думаю, мы проведем еще одну или две медиации на этой выставке. Но есть медиации, которые посвящены постоянной экспозиции, и мы все время придумываем новые темы. Вот нам не скучно. Мы не останавливаемся на чем-то одном. Поэтому и маршруты разные.
А о каких темах вы обычно ведете разговор?
Нет, ну это не то, что обычные темы. Ну вот, Анна, вы свою назвали уже тему?
Ну да, назову тему. Это современное искусство – это искусство или непонятная ерунда, так она звучит, где мы выясняем, что это такое, что мы видим, обмениваемся впечатлениями. Но я хочу сказать, что маршрут примерно есть, но он может меняться в зависимости от группы, настроения группы. У какого-то произведения мы можем стоять долго сегодня, потому что сегодня у кого-то есть мысли, они накопились. И, допустим, у картины Пикассо стояли долго, не уходили вчера, да, во вчерашней группе. В другой группе может случиться какая-то другая история, их может влечь что-то другое. И в зависимости от участников, от их настроения и общей темы разговора может меняться фокус на то или иное произведение. Поэтому тоже очень интересно. Такой творческий процесс. Сотворчество самого ведущего и участников медиации – это всегда диалог.
А с какой темы все-таки лучше начинать разговор? С классического искусства или с современного?
Наверное, с того, к чему хочется прийти. Вот только что Анна сказала о такой интересной теме про ерунду или искусство в отношении к современному искусству. Да? А вот, например, я назову еще тему других арт-медиаций. «Ты плачешь? Нет, рыдаю. От счастья. О Левитане, Коровине, о непохожих чувствах и друзьях». Это все название арт-медиации, одной арт-медиации. Или, скажем, такая арт-медиация, которая называется «Счастье, бедности, сочувствие, тиране». Это то, о чем мы говорили, где сопоставляется, например, картина, посвященная гитаристу Бобылю и Нерону, императору Древнего Рима. Вот темы, они очень важны для арт-медиации, потому что они во многом дают понять, о чем же пойдет речь. И человек думает, а я хочу об этом сегодня думать, я хочу об этом сегодня говорить с другими на этой арт-медиации. Так что смотрите внимательно. И надо, видимо, идти не вообще на арт-медиацию, а на ту тему, которая вам интересна и готовы вместе с другими участниками подумать, посмотреть и сказать.
Да, о чем бы хотелось поговорить.
Да. Мы со временем, я надеюсь, придем к большому очень разнообразию этих тем.
А бывало ли такое, что вы в диалоге с участниками медиации узнавали что-то новое для себя?
Безусловно, это опыт, наверное, каждой медиации и один из самого ценного опыта этих медиаций, что новый взгляд, новый угол зрения, новые впечатления, и мы, кажется, вот я себе говорю, да, что каждый раз даже там ту же работу, ту же картину видишь в каком-то совершенно новом свете.
А можете привести вот пример, что вы узнали от участников?
Ну вот из последней медиации, которую я проводила «Огонь, вода и медные трубы», мы рассматривали работы Брюлова «Последний день Помпеи» и Айвазовский «Девятый вал». Казалось бы, картины уже много-много раз виденные, да, и вот, например, у Айвазовского увидели то, чего не видели многие до сих пор, как в «Волнах» на каком-то бревне полуприкрытая водой фигура, которые не замечали раньше. И в соответствии, да, с этим уже там разные какие-то пошли сюжеты, трактовки других персонажей, их действий. И история как-то совсем по-новому зазвучала.
Лично я на картине Айвазовского «Девятый вал» увидела, что сам художник поставил свой автограф на бревне, которым человек махал красным платком. Вот сколько раз я видела эту картину, и сочинения писали по ней, и в изо-студии перерисовывали ее. А ни разу не видела, и сейчас как-то открыла эту картину и увидела его же автограф.
Здесь вот с разными впечатлениями от одной и той же картины немножко вот история про занятия. То, что предшествовало, наверное, в моем опыте медиациям. С 2012 года в Русском музее проводятся так называемые фасилитированные дискуссии. Как раз-таки участники-студенты, студенты непрофильных вузов, которые приходили вот не сами, да, как на медиацию по большому желанию, а которых приводили в рамках гуманитарных дисциплин. И вот там, кстати, безошибочно можно было увидеть детей, которых в школьные времена водили на экскурсии, то есть они так в предвкушении были. И там особенность, мы на протяжении полутора часов смотрели три картины. И, например, в течение там 3-4 месяцев я эти три картины могла посмотреть с 5-7 группами. И насколько разный угол зрения, насколько разные какие-то истории, насколько разные детали, на которые обращали внимание. И вот, Ваня, как раз то, о чем вы говорили, да, что возможность сказать самому, услышать другому, это нужно было видеть, какими они глазами смотрели друг на друга. Было такое впечатление, что они вот не поручились вместе год, а первый раз друг друга увидели. И то, что кто-то думает так же, чувствует так же, или наоборот, кто-то увидел по-другому, то есть для них это тоже откровение, что а можно и вот так почувствовать ту или иную историю.
Очень, а потом ведь не только что-то новое узнаешь во время арт-медиации, а новым задумываешься сам. Казалось бы, столько лет, да, ты имеешь дело с искусством и ходишь ежедневно по этим залам. Ну, вот, например, у нас во время медиации, посвященной Коровину и Левитану, мы рассматривали прекрасный такой натюрморт, интерьер Коровина, где главное место занимает изображение сирени и прекрасной такой вазы. И вдруг одна из участниц медиации заговорила о своем отношении к сирени. Это отношение непростое, потому что сирень вызывает у нее притяжение, но и такой страх, потому что ей трудно дышать, когда она находится рядом с сиренью. А произведение Коровина, о котором я говорю, было написано уже в годы Первой мировой войны. И в нем художнику удалось запечатлеть одновременно вот это притяжение красоты и удивительную радость жизни, и вдруг вот это ощущение какой-то тревоги. И вот как интересно совпал этот комментарий девушки, рассказавшей о своей особенной ситуации, связанной с дыханием, с тем, что мы знали по истории искусства. Совершенно другой взгляд на работу появляется в этом диалоге.
Ну, я думаю, на арт-медиацию однозначно стоит идти хорошим друзьям или людям, которые хотят провести жизнь со своей второй половинкой. То есть они в любом случае, это пойдет им на пользу, они узнают друг о друге что-то новое.
Отличная идея, да.
Это правда.
Кстати, по поводу темы друзей. Были ли случаи, когда приходили совершенно незнакомые люди, а в процессе арт-медиации они начинали дружить, сообщаться и даже, может быть, обменивались контактами? Были ли такие случаи?
Знаете, вот из своего личного опыта могу сказать, что с участниками арт-медиации, да, я провожу арт-медиации и также стараюсь приходить на занятия к коллегам, быть участником. каждом практически. То есть возникает какое-то общее поле, и если ты видишь совершенно посторонних людей, да, сначала, которых ты видишь первый раз, то когда ты с ними расстаешься, то уже ощущение, что вас связывает нечто такое. И действительно были ситуации, когда обменивались номерами и когда продолжалось общение и дальше. Потому что удается соприкоснуться какими-то теми, я не знаю, струнами души, да, если сказать так высокопарно, за этот час-полтора. При других обстоятельствах сложно бы, например, было так почувствовать и узнать человека.
Я сейчас подумал, может быть, арт-медиация может выполнить эту роль знакомства, службы знакомства в какой-то степени. Приходите, и вы узнаете, и вы найдете.
И, кстати, да, там видно, да, с кем ты имеешь дело.
Да, больше, да. Чем у нас нет, наверное, все-таки пока такого опыта, чтобы сказать, там, вот с этой медиацией люди, познакомившись, ушли, подружившись, любившись и так далее. Но это очень возможная история арт-медиации, да, наверное. Может быть, когда-нибудь...
Точно, да.
Расскажем из опыта что-то на эту тему.
Вот лично я, когда попала первый раз на арт-медиацию, надеюсь, что не последний, это были непередаваемые чувства, которые проникают до глубины души. В этот момент, когда ты находишься на арт-медиации, ты как будто бы берешь чьи-то другие глаза и одеваешь их на себя, и просматриваешь мир уже совсем иным обликом. Поэтому мне кажется, что арт-медиация — это что-то нечто другое, чем экскурсия, или просто походить и посмотреть на выставку. И мне кажется, что арт-медиация — это намного лучше, и ты проникаешь всей душой в нее и уже не хочешь оттуда выходить. Вот эти чувства, как говорила Юлиана, очень долго остаются в тебе, и не хотелось оттуда уходить, но пришлось.
Василиса, а у меня вопрос к вам. Вот скажите, вы одна юная такая, были одна среди компаний взрослых, да, людей. Как вы себя чувствовали? Были какие-то сложности вот с этим связаны, или не было этого дискомфорта?
Ну, мне кажется, нет. Совершенно нет, потому что все разговаривали разными словами, разными мыслями, но понимая друг друга и понимая мысль.
Посыл, то есть кто что хотел сказать.
Значит, была какая-то атмосфера, которая помогала,
да,
ощущать эту ситуацию естественной.
Да? Да, то есть все были абсолютно разными, и если бы так просто встретились, мне кажется, они бы не поняли друг друга. Но именно в этой ситуации все как-то сблизились друг к другу, и все понимали чужие мысли.
Это очень здорово прозвучало, посмотреть другими глазами. Очень здорово.
Ну, интересно, что вот если бы этих людей мы увидели, на танцах, как говорили раньше, да, пришли познакомиться друг с другом просто так, без искусства, без вот этой общей установки на диалог. Наверное, не было бы такого же результата, да? Значит, здесь какая-то роль самой встречи с искусством и готовности говорить, быть искренним самим собою, но встречаясь именно с такими работами, дает что-то интересное. Да, спасибо, что вы рассказали о своих впечатлениях, опыте своем собственном. Да.
Все высказывались в зависимости от возраста. Ну, допустим, разные совершенно поколения бывают, встречаются в одной группе. Я замечала, что бывает, когда в меньшинстве, допустим, ребята-студенты, происходит какой-то диалог, и немножко разные поколения, и некоторые предпочитают свое мнение при себе оставить, не хотят его озвучивать. Это прям заметно, видно. Если бы ситуация изменилась в другую какую-то пропорцию, сложилась бы другим образом, то, возможно, больше было бы мнений с другой стороны.
Ну вот. Спектр шире был.
Были вчера, например, мама с дочкой, и они, ну так, спорили. И они спорили, потому что мама с дочкой, потому что другая девушка, она не спорила. Очень интересно. То есть люди смотрят другими глазами, да, потому что такие произведения, что некоторым они очень близки и понятны, а для некоторых это уже история. Поэтому разные совершенно взгляды. И вот интересно послушать других и свою тоже точку зрения понять.
Бывает иногда сложно ведущему арт-медиации, когда в группе не только люди разного возраста, иногда это наоборот как-то легко, само собой, решается, а людям с разным опытом восприятия и понимания искусства. Вот, например, у меня была такая арт-медиация, посвященная как раз Коровину и Левитану, где был доктор наук, дама-психолог, которая с искусством систематически имеет дело в психологии, и был почти доктор наук, искусствовед Александр Георгиевич Сечин. И вместе мы были на этой же арт-медиации и школьница, десятиклассница, и женщина, которые у них какой-то большой жизненный опыт, но не так часто они встречаются с искусством, да? И вот кто первым скажет слово? Доктор искусствоведения? А люди же представляются как-то друг другу, да? И так каждого человека, да? Не подавить другого. И какое-то умение ведущего так выстроить разговор, чтобы у каждого была своя возможность, естественно, и не оглядываясь на авторитет другого, сказать то, что ты думаешь и чувствуешь.
И есть вот эта вот готовность выслушать и услышать другого, интерес к другому мнению.
Не только ведущему интересны участники, и участникам интересен ведущий и искусство, но чтобы немножко друг другу стали интересны все люди, собравшиеся вместе. Тогда это получается.
Ну, я думаю, что однозначно можно сказать, арт-медиация – это прекрасное мероприятие, которое нужно каждому из нас как воздух, потому что узнать что-то новое о картинах, которые мы видели тысячи раз, которые мы, кажется, знаем уже идеально, на самом деле это вообще не так. Их можно увидеть впервые взглядом других, и это, я считаю, потрясающе. Спасибо огромное Русскому музею за эту инициативу, за организацию этого проекта и за то, что можно пройти по Пушкинской карте студентам. Это несомненный плюс для нас с нами. И я напоминаю, что сегодня с нами в студии были Анна Пейчева, специалист по музейно-образовательной деятельности, Алексей Григорьевич Бойко, сотрудник музея, инициатор и координатор проекта «Арт-медиация Русского музея», и Юлиана Виноградова, сотрудница музея, медиатор, искусствовед. Ну а программу вели
Василиса Шантора,
Настя Печурина
и Ваня Ерофеев. До новой встречи, друзья! Просвещайтесь, любите искусство, ходите в Русский музей.
И не бойтесь высказываться.
Ну а с вами по-прежнему Марианна Никольская, и теперь мы отправляемся в Театр юных зрителей. Очень скоро, с 14 по 17 ноября, там пройдет фестиваль «Барто». О том, что ожидает юных театралов, мне рассказали художественный руководитель фестиваля, актриса ТЮЗа Ольга Карленко и заслуженный артист России, председатель жюри Борис Ивушин. И первый мой вопрос был о том, кто формировал программу фестиваля.
Программу формировало жюри из наших замечательных актеров, председателем которого является Борис Ивушин. И они замечательная актриса Василина Стрельникова, и Никита Остриков, Алиса Золоткова. Вот. Они выбирали из большого количества заявок, которые приходили на сайт нашего театра. И поэтому это еще такой отбор-отбор был. Но что мне очень приятно, что молодой фестиваль, он проходит во второй раз, и что отобрали снова тех же участников, которые у нас были в прошлом году, которые нас поразили своим искусством, талантом, молодостью. Вот это очень замечательно, и это меня порадовало. Как будто традиция какая-то.
Ну вот я как понимаю, раз фестиваль проходит в ТЮЗе, получается фестиваль театральный, но не только, еще и литературный, да?
Поэтический.
То есть, поэтический,
это
да.
Это самое главное.
То есть тут в основном заявлены произведения молодых авторов, которые посвящены юному поколению.
Но не только молодых, конечно, да, это поэтический фестиваль. Он и называется «Барто». Конечно, там приветствуются и Агния Барто, ее стихи, и Чуковский, и Пушкин.
Хамадулин, Рождественский. Да. Потрясающий материал. Там Моцарт и Сальери у нас в этом году, да?
Да, есть.
Я посмотрела программу, меня очень заинтересовали названия этих спектаклей и названия произведений, которые будут читать артисты в присутствии зрителей. Ну, это очень интересно.
Но там есть и современные, да. Когда мы смотрели, когда мы отбирали программу, там есть и современные какие-то, которые мы даже не знаем. И я лично не слышал про кого-то, про существование таких. Ну и слава богу, и хорошо. То есть там действительно там такой абсолютнейший разбор и классиков, и советских классиков, и современности. Ну, поэтому, да, есть что посмотреть.
Молодым такая площадка для старта, да?
Конечно. Это очень ответственно. Они работают в таком сжатом режиме. Надо быстро собраться, поставить свет. Площадку у нас в день по 5 спектаклей получается. То есть это надо сконцентрировать свои силы.
Но это все пройдет на малой сцене.
На малой. А гала-концерт будет 17-го на большой сцене. По традиции, моя детская студия, театр класс, будет начинать этот гала-концерт и заканчивать, ну, как приветствием таким. Потому что я считаю, что это здорово, когда дети на сцене, вообще в ТЮЗе. Дети, поэзия, красивая музыка, красивые стихи. Что может быть еще лучше?
Ну и то, что хорошо, безусловно, это же для театра и для детей, и для того, чтобы они встретились и, может, с собой, да, друг с другом пообщались, что это не только из питерские коллективы или там из Ленинградской области, это еще из других городов России, Российской Федерации.
Саратов, Тольятти, Александрино замечательный будет опять у нас. Из пригорода.
Борис, как вы выбирали участников? Расскажите.
Да очень сложно, на самом деле, выбирали, потому что заявок было очень много. Причем там были и совсем молодые-молодые школьники, буквально там первых классов, и постарше, что очень радует. А обычно бывает, что молодые-то занимаются, потом, когда старше становишься, как-то это всем надоедает, особенно мальчикам, как обычно. Девочки все ходят в студии, а мальчики все как-то в сторону отпадают. Нет, в этом году просто очень, действительно, меня порадовало необыкновенно совершенно, что именно взрослые коллективы, вот более взрослого возраста, я имею в виду, что там действительно было удовольствие выбирать, потому что там был очень и очень хороший уровень. Но это спасибо и ребятам, это спасибо педагогам, да, что они молодцы. И так что в этом году, я надеюсь, правда, вот очень хочется встретиться и увидеть воочию, потому что бывает, что на видео вроде тебе нравится. Может быть, там будет похуже, либо бывает наоборот. Но вот я надеюсь, что у них все получится. И так же, как на видео, они не подведут сами себя, не подкачают, да, и что мы вместе получим удовольствие.
Ну вот у вас еще и мастер-классы будут проходить, да, по актерскому мастерству, по сценической речи. Все это заявлено в программе.
Да, по сценической речи вообще замечательный наш учитель с Борисом Мушиным, Юрий Васильев. Он и профессор, и педагог из нашего театрального института на Маховой. И он в прошлом году принимал участие, дети были в восторге. И он, конечно, проводит такие мастер-классы по всему миру. И это настолько профессиональный и потрясающий человек. И мы очень рады, что он согласился опять принимать участие в этом. Потом будут мастер-классы у нас с Кузьмой Стомаченко, замечательным актером Тьюза. И мы будем выбирать нескольких интересных ребят, самых таких рабочих. Потому что мы всегда делаем такую актерскую лабораторию во время этого фестиваля. И на 5 минут свою программу. В прошлом году у нас Олег Григорьев был, а в этом году не знаю, что будет. Будем отталкиваться от детей. Вот. Еще у нас будет круглый стол с педагогами, с руководителями студии. Потому что я по себе знаю какой-то атомный прекрасный труд с детьми работать. По голосу даже, наверное, слышите. Но это прекрасно, и мы с ними будем советоваться. Интересно, как у них. Потому что практически одни и те же проблемы или одни и те же радости. Это здорово.
И они в прошлом году, да, в прошлом году это было действительно интересно. Это в большей степени даже интереснее для них друг с другом общаться. Потому что когда они встретились за столом, за общим, вот эти все педагоги, причем педагоги столичные, из других городов России, они в меньшей слушали, может быть, и нас-то в меньшей степени слушали. Конечно. Они начали делиться друг с другом вот этими проблемами своими, которые у них существуют там в студиях, как это лучше сделать. Я, честно говоря, в прошлом году старался так чуть-чуть уйти в сторону, потому что вижу, что важнее даже, наверное, им между собой вот так пообщаться, спросить, а что у вас, а что у вас, а вот у нас такие проблемы, а вот у нас такие проблемы. И видно было, что это и для них полезно, поскольку они сами люди увлеченные, к счастью, как необыкновенному, и им было действительно хорошо друг с другом. Ну, и вот я надеюсь, что в этом году, да, будет то же самое, может, еще интереснее, ну, это замечательно.
Я всегда сочувствую членам жюри, потому что выбор – это страшная штука. Как выбрать лучше?
Как бы не доверяли, все равно. Помнишь, какие у нас в прошлом году были баталии? Потому что один коллектив, да, да, ну а как же второй пропустить, потому что они тоже молодцы, и вот это здорово.
Давайте тогда расскажем о победителях прошлого года, чем они вас пленили, что это за коллективы такие.
Замечательный коллектив «Горошина», Евгения Латонина, потрясающий режиссер и актриса, который делает с детьми такое. Я после нашего прошлогоднего фестиваля начала ходить на их спектакли. Я получаю такое удовольствие. Это просто надо, чтобы это все видели. И они в этом году приводят новый спектакль, но они сами из Петербурга.
А где они, в каком доме
они
творчества?
Они как бы при приюте комедианты считаются, но занимаются на Приморской в каком-то помещении, вот я точно не знаю.
Ну вот я буквально на днях была, она как раз Евгения, да, Женя меня позвала, говорит, я тоже там в жюри, потому что каждый год у них проходит свой фестиваль, там, ну тоже детских, ну стихотворный тоже фестиваль. И уже который год я тоже в жюри там принимаю участие, смотрю. Они сейчас базируются, да, на Приморской, недалеко оттуда, да, у них своя хорошо сделанная там студия, там тоже разного возраста у них ученики, они проходят буквально от первых там классов и дальше по возрасту, то есть они делают спектакли для совсем маленьких, потом взрослее, и уже в старших классах есть вот такие выпускники, которые тоже поступают сейчас в театральный институт, это действительно очень хорошая студия, и очень радостно, да, вот то, что
они
Ольга
опять
говорит.
С нами, да? Да. Потому что даже по первым, мы же по видео отсматривали, и по первым кадрам я не видела тот спектакль, который будет, я только по видео, но по первым кадрам уже видно, что это профессиональная работа. Это режиссерами взрослыми решено прекрасно. и музыка, и свет, и костюмы. А еще дети свободные, настоящие, не кривляки. Потому что у нас есть такой пиетет, чтобы не было кривляния на сцене. Дети должны быть настоящими. Вот самое главное.
Ну вот они друг другу, вот то, что мы и говорим, они друг другу показывают определенный уровень, естественно, это видят и сами дети, когда смотрят на чужие спектакли, и взрослые, вот, и педагоги, которые студиями занимаются, вот они смотрят, где что, и у меня есть ощущение, а может быть надежда, а может быть это на самом деле, надеюсь, что это так, что уровень действительно как-то чуть повышается год от года, и какие-то коллективы действительно по второму разу появляются, они присылают свои заявки, и мы их отбираем даже по второму разу, потому что уже знаем, что, вот здесь вот работа
что-то
идет,
будет интересно,
да? И на них можно положиться.
Алексей Дрино, замечательная студия.
Тоже очень хорошая
тоже
студия.
Тоже в этом году,
да,
тоже
да.
Нас удивляет и радует, и мы ждем встречи. Это настоящее. А еще у нас в рамках фестиваля замечательная есть лаборатория, которая под потрясающим названием «Пьесочница».
Не «Песочница», а
да,
«Пьесочница».
А «Пьесочница».
От слова «пьеса».
Да. Это когда в основном молодые драматурги приносят свои пьесы, их тоже отбирают. И актриса замечательная, Елизавета Прилепская нашего же театра, с командой наших замечательных актеров будет делать целую лабораторию. Они будут разбирать эти пьесы. Это обычно при детях происходит. Они как-то актерски это обыгрывают, и это всегда очень интересное действие. Так что это тоже будет очень интересно.
И, насколько я знаю, в этом году уже кто-то, какой-то коллектив прислал заявку с одной из пьес, которая читалась на прошлой пьесочнице год назад.
Вот, значит, здорово. Все не зря. Все не зря.
Вот оно, в деле. Фестиваль живет. Ну что же, тогда пожелаем успеха всем участникам, терпения жюри.
Да. Да, да, вот жюри надо терпения пожелать, да, потому что это, оказывается, тяжелая работа сидеть вот так вот, смотреть и выбирать, да, в итоге. И чтобы людей не обидеть, и против своих принципов профессиональных не пойти. Ну и чтобы детям тоже сделать приятное. И на перспективу.
Да.
У нас самая-то главная задача, на самом деле, что бог с ним, что они даже иногда сейчас могут удачно показать, более удачно, менее удачно. Главное, чтобы не отбить у них желание этим дальше заниматься. Ни у них, ни у педагогов. Вот что, на мой взгляд, самое главное.
Да. Даже если они не станут артистами,
да,
им все равно останется и Пушкин, и Рождественский, и многие замечательные поэты, поэтический прекрасный фестиваль.
Также навыки коммуникации, умение,
да,
дружить, общаться,
конечно,
взаимодействовать.
Конечно.
Это то, что дает как раз театральная студия.
Да, она развивает, она и ум развивает, и познание в этой жизни развивает, и общение, да, умение общаться, то, что очень часто не хватает вообще сейчас, по нашим временам, особенно то, что называется социализацией, а это, конечно, самый лучший путь, вот так вот, уметь находить какие-то вещи в общении на будущее, на последующую жизнь, чтобы уметь видеть человека, уметь с ним разговаривать просто и быть интересным для других людей.
Когда наша студия играла спектакль Пушкина, нас позвали в Тригорское, Михайловское, туда. Мы сели в автобус, экскурсовод начинает строки какие-то из Пушкина, а у меня дети весь автобус вторят дальше, повторяют наизусть. А на следующее они... И она поворачивает, откуда они знают? Он говорит, они спектакль играли. Они знают как минимум уже 20-30 стихотворений Пушкина, которые на всю жизнь запомнят, как мы все запоминаем, что было в детстве.
Совершенно верно. И я слышала, что дети, которые ходили в театральную студию, в жизни потом наиболее успешны.
Да.
И легче им даются всякие продвижения и повышения по службе, потому что есть навыки коммуникации, общения. Это очень важно.
Да, да, безусловно.
Ну что ж, спасибо вам огромное, организаторам сил, терпения, энергии, чтобы все
спасибо,
прошло хорошо, вам. Удачно. На сайте ТЮЗа все спектакли, все читки, мастер-классы, все выложено, уже все есть, можно посмотреть и выбрать понравившееся действо. Ну и я напоминаю, что с нами были сегодня Ольга Карленко, художественный руководитель фестиваля «Барто», и Борис Ивушин, заслуженный артист России и председатель жюри фестиваля «Барто». Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Напоминаю, что фестиваль «Барто» начнется 14 и завершится 17 ноября большим гала-концертом на главной сцене ТЮЗа. Ну а я, Марианна Никольская, прощаюсь с вами и передаю слово своей коллеге Ирине Озерской, с которой мы вспомним о замечательном итальянском писателе Джанни Родари.
23 октября все поклонники отмечают день рождения итальянского писателя Джанни Родари, который родился в 1920 году. Его книги, я уверена, читали все дети на свете. Ведь это и «Приключения Чиполлино», и «Джельсомино в стране лжецов», и «Путешествие голубой стрелы». Вспомнить этого замечательного сказочника сегодня мне поможет главный редактор журнала «Костер» Николай Харламбиев, потому что «Костер» одним из первых журналов в нашей стране стал печатать произведения этого итальянского мастера. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Это действительно так. В 1959 году в «Костре» была напечатана сказка «Джельсомино в стране лжецов» в переводе замечательного петербургского переводчика Ирины Георгиевны Константиновой. Ну и сегодня, наверное, самое время вспомнить чудесного Джанни Родари. Ведь он один из самых известных и любимых до сих пор детьми писателей.
А кроме того, он еще известный на весь мир журналист.
Да, совершенно верно. Биография Джанни Родари интересна и занимательна, и динамична. Джанни родился в небольшом городе Аменьо, который находится в северной Италии. Отец его был простым пекарем, булочником.
К слову, Родари-старшего многие соседи и покупатели булочной, которой он владел, считали человеком не от мира сего. Взять хотя бы один такой случай. Когда Джанни было всего 9 лет, его отец увидел котенка, который тонул в огромной луже, и побежал под дождь его спасать.
Да, котенок выжил, а отец Джанни Родари заболел воспалением легких и вскоре умер. Мать Джанни осталась с тремя детьми на руках, денег не хватало ни на что, и она была вынуждена пойти работать горничной.
К сожалению, это мало чем помогло, потому что денег, которые выплачивали, женщине еле-еле хватало на то, чтобы купить продукты. Поэтому маме Джанни Родари пришлось отправить сыновей в свою родную деревеньку Версотто, где мальчишки жили у дедушки и бабушки, проводя все время на природе.
Вот именно там маленький Джанни с удовольствием наблюдал за растениями и животными и рассказывал про них своим братьям удивительные истории, которые сам же и придумывал. Ну а чуть позднее он научился читать книги и играть на скрипке.
К сожалению, жизнь сложилась так, что Джанни не смог учиться в обычной школе. На это просто не хватало денег. Поэтому он поступил в духовную семинарию. Уже в то время мальчику нравились литература, живопись и музыка.
Да, но в семинарии ему было, скучновато. Хотя был там один очень весомый плюс. В семинарии была огромнейшая, великолепная библиотека. И там маленький Джанни познакомился с великими творениями выдающихся писателей. Нужно сказать, что читать он очень любил.
В 17 лет Джанни окончил семинарию и стал работать в школе учителем. И эта работа ему, кстати, очень нравилась.
Ну, его подход к обучению был настолько творческим, изобретательным и интересным, что даже самый глуповатый ученик без особого труда понимал самую сложную тему. Вот тогда-то Джанни Родари начал придумывать свои первые сказки вместе с детьми. А еще Джанни Родари замечательно говорил о том, каким должен быть настоящий учитель. Послушайте, что он писал. Роль учителя не сводится к передаче знаний в расфасованном виде, постольку-то в день. Учитель – не укротитель необъезженных коней и не дрессировщик тюленей. Это взрослый человек, который находится с детьми для того, чтобы передавать им лучшее, что в нем есть, чтобы развивать в себе самом навыки творчества и воображения.
Поэтому Джанни не только преподавал, он продолжал учиться и сам.
Да, он стал вольным слушателем Миланского университета, а потом в судьбу и страны, и самого Джанни вмешалась Вторая мировая война.
Родари не удалось пойти на фронт по состоянию здоровья. Многие из его друзей погибли, других арестовывали. а брата Джани Радари отправили в концлагерь.
Сам Джани Радари во время Второй мировой войны вступил в движение сопротивления и в коммунистическую партию Италии. Случилось это в 1944 году.
А в 1948 году он стал работать журналистом в газете. И там ему предложили вести детскую страничку. Предложение это, кстати, очень обрадовало будущего писателя.
Да, и именно там впервые были опубликованы замечательные сказки и стихи Джани Радари. Ну, а вскоре он стал главным редактором нового детского журнала «Пионер».
Итальянского.
Конечно, итальянского.
А в 1951 году увидела свет чудесная сказка писателя «Приключения Чиполлино».
Да, кстати, как писатель Джани Радари стал известен во всем мире благодаря нашему замечательному Самуилу Яковлевичу Маршаку, который перевел «Приключения Чиполлино» на русский язык. Сказка сначала очень полюбилась советским мальчишкам и девчонкам, а затем и детям по всему свету.
Полюбилась настолько, что в 1970 году писатель получил престижнейшую награду в области детской литературы – премию Ганса Христиана Андерсена. А такую премию присуждают только самым лучшим детским писателям.
В 1952 году Джани Радари впервые приехал в Советский Союз. И нужно сказать, что у нас в стране книги Джани Радари стали популярными намного раньше, чем в самой Италии.
Одна из таких любимых всеми книг – «Грамматика фантазии». Ее особенно любят учителя. Там все о том, что такое творчество и как им можно увлечь детей.
Идея, которая лежит в основе грамматики фантазии, проста. Она сводится к тому, что воображение – это не особый дар избранных людей. Воображение есть абсолютно у всех. Вот из этого исходил Джани Радари.
Интересно, что на родине писателя в Италии книга «Грамматика фантазии» используется в Пизанском университете как пособие по методике преподавания математики.
Да, более того, некоторые математики толковали об этой книге на всеитальянском конгрессе математиков. И Джани Радари отозвался на это событие такими словами. «Как жаль, что в юности я недостаточно занимался математикой. Ведь математика вездесущая, она присутствует даже в сказках. И если меня спросят, что надо делать и как работать, чтобы стать сказочником, я обязательно отвечу – как следует учить математику».
Да, Джани Радари считал, что воображение и математика, фантазия и наука – не соперники, не враги, а союзники, руки и ноги одного тела, дочки и матери одного интеллекта.
Вот его слова. «Мой идеал – цельная личность. Я считаю, что нашей эпохе, нашей планете необходимы цельные люди. Тут разрешите мне поставить точку. Не то я впаду в слишком торжественный тон».
Ну что ж, нам тоже пора поставить точку, но только в передаче. А в истории Джани Радари пусть появится запятая, потому что продолжение истории писателя – это каждый новый читатель, который открывает его книги. Я всем напоминаю, что 23 октября – день рождения этого итальянского писателя, сказочника, так что откройте какую-нибудь из его книг в октябре и вспомните или впервые прочитайте его сказку, или сходите, посмотрите спектакль, созданный по его произведениям. А вспомнили сегодня о Джани Радари главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев. Большое спасибо, Николай.
Спасибо за внимание.
И я, ведущая Ирина Озерская. Всем удачи и до новых встреч.
До новых встреч.
Малая Садовая!